Говорит радио «Свобода». У микрофона Татьяна Вольская. В эфире программа «Петербург. Свободы». Февраля в Петербурге была уволена с работы главный библиограф Российской национальной библиотеки Татьяна Шумилова. Это произошло после того, как она выступила с резкой критикой идеи слияния РНБ и Российской государственной библиотеки, Петербургской публички и Московской Ленинки. Татьяна Шумилова проработала в публичной библиотеке, позже переименованной в Российскую национальную, 32 года. За это время она не имела ни одного взыскания. Идея слияния двух крупнейших российских библиотек уже всплывала некоторое время назад, но была жестко раскритикована. И вот 10 января они заговорили снова. Стало известно, что директор РНБ Александр Вислый и исполняющий обязанности директора РГБ Владимир Гнездилов написали письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой о слиянии двух крупнейших библиотек. Александр Вислый, бывший директор РГБ, не так давно он возглавил Российскую национальную библиотеку, которую в Петербурге по-прежнему называют публичкой. В нескольких интервью Вислый объяснил, что на первом этапе предполагается создание единого электронного каталога. По его мнению, читателю все равно, где искать книгу, и гораздо лучше, если поиск ведется в одном месте. Следующим этапом, по мысли Александра Вислого, должно явиться создание одного юридического лица, что позволит в частности, уменьшить количество поступающих в библиотеки обязательных экземпляров книг, издаваемых в стране. Сейчас они поступают и в Москву, и в Петербург, а так достаточно будет прислать их только в Москву, а Петербургу достанутся электронные копии. Вислый считает, что это одно и то же, а вот библиотечное сообщество дружно выступило против. Для них планы по слиянию двух библиотек – это планы по уничтожению РНБ, публички, библиотеки с 200-летней традицией, бывшей императорской. 30 января в городе прошла пресс-конференция, посвященная взглядам специалистов на этот проект. Выступила на ней и Татьяна Шумилова, а потом дала интервью Росбалту. Через неделю ее уволили за прогул. С ней мы сегодня будем говорить не только о ее увольнении, но и о напрямую связанных с этим увольнением проблемах двух крупнейших российских библиотек. Татьяна Эдуардовна, как получилось, что вас уволили?
В понедельник прошла пресс-конференция. Я потом в своем объяснении письменном написала. Я в этот день должна была идти в поликлинику. Я не успевала сделать этого за пределами рабочего дня. Я считала, что у меня есть заработанный день. 9 января – это последний день отпуска. Я предупреждала, что я выйду, работы много. Я вышла. Мне в голову не пришло, что вообще надо кому-то сказать, а вы давайте вот, чтобы изготовили приказ. Это же не моя забота, вообще-то говоря. Я вышла, в расписании я стояла. У нас расписание составляется на неделю. Понятно, что это не официальный документ, это не табель. Как выяснилось, в табеле мне поставили выходной день, и я не знаю, менял его кто-то или нет, кстати говоря, здесь концов уже не найдешь. Исправлял его кто-нибудь или не исправлял. И понимая, что у меня день-то как бы есть заработанный, я считала таковым. Я думаю, что если у меня есть день, я попрошу выходной тогда в этот день. А вот еще есть пресс-конференция, ну и вот там должен быть Александр Иванович Вислый. Схожу тоже, послушаю хотя бы пресс-конференции или интервью, которые он там в разных местах давал. Но это одно, а вот так, чтобы можно было вопрос задать. Это другое совсем.
А, собственно говоря, почему? Это же директор вашей библиотеки. Что, у вас нет к нему доступа? Вы не разговаривали с ним об этой проблеме слияния?
Знаете, у нас есть, был раньше и остался при нем такой формат расширенной дирекции. То есть, когда директор раз в месяц собирает своих заместителей, руководителей отделов, нас туда не зовут. Мы когда-то имели возможность несколько раз сходить еще при Антоне Владимировиче на такие совещания, но один раз Елена Валерьевна Тихонова просто взяла людей, выгнала, сказала: вам делать нечего, наверное, на своей работе, чтобы сюда приходите. Вот идите все отсюда. Завгруппы социально-экономической литературы хотела к нему записаться на прием, потому что у нас есть много вопросов по поводу будущего нашего отдела, о котором никто ничего не говорит, сейчас все заняты комплектованием каталогизации, обсуждая вот эти вот совмещения каких-то функций вместе с РГБ. Про нас все молчат, но ситуация какая-то негативная. На прием ее записали, но он ее не принял. То есть, видимо, это тот вопрос, который он сам вот вникать в него не намерен и решать не собирается, а делегирует свои полномочия соответствующему заместителю. Но хотя бы теоретически право-то есть у любого сотрудника обратиться к директору как-то. Ну, вот это вот называется вертикаль власти или горизонталь власти, инстанции такие вот. Конечно, пользуясь случаем, хотелось посмотреть, да, может, там подойти, что-то сказать там. Хотя бы просто изложить или принести и подать письменную бумагу, которую бы он мог прочитать. А получилось так, что на эту пресс-конференцию ни генеральный директор, никто из его заместителей, вообще никакого представителя официального библиотеки не было.
И вот вы выступили на пресс-конференции, и выступили резко, даже сравнив слияние двух библиотек с кражей серебряных ложек.
Мы вообще не должны обсуждать этот вопрос, сливать или не сливать библиотеки. А посчитанная в рублях выгода от ее слияния, она включает затраты на преобразование и создание нового юридического лица вообще. А затрат при переходе на новые какие-то каталоги и системы не будет, значит, новое программное обеспечение, переобучение персонала. И получается, что мы не доводим до конца и не усовершенствуем то, что мы уже создали, а пытаемся каждый раз заменить одно на другое. Один каталог на другой каталог. А хорошо от этого кому? Вот сейчас у нас каталог книжный «Прима», туда влили каталог «Русики», если кто знает, что это такое, это книги о России на иностранных языках, который был обработан с четким поиском, с другими полями во многом. Просто он давал в другом выражении информацию и в оформлении, и во всем. И не терялась в массиве других иностранных книжек. Это четкая коллекция. Если в ней ищут, значит, в ней ищут то, что там заведомо должно находиться. Как недавно я с ужасом выяснила, каталог газет попал туда. В этот книжный каталог, который называется просто «Электронный каталог» в нашем перечне и на платформе «Прима», аналогичный тому, как в РГБ.
А скажите, с газетами почему так сложно?
Там было краткое описание, потом там было либо то же самое слово «детали», либо подробнее.
А в общем каталоге этих деталей нет?
В общем каталоге каждый номер записан отдельно. Если газета выходила, у нее там 340 с чем-то номеров в год вышло, в один год, а если это газета «Новое время», которая выходила достаточно много лет, а если это горный журнал, который выходил с 1825 года и выходит по настоящее время по 12 номеров в год, то либо сюда надо вот придумывать еще какие-то дополнительные там опции, типа фильтров там и так далее. Но вот опять же, не зная, как идут номера, номера бывают разные, сдвоенные, встроенные. И поэтому, если я вот для выполнения запроса дома смотрела через электронную библиотеку «Новгородские епархиальные ведомости», я уже потом поняла, что надо отдельным полем выставлять год и где-то отдельно ставить номер. Ну вот я ставлю там номер первый, второй, там третий, четвертый, пролистываю, все. Потом я ставлю пятый, и мне выходит ноль. Я залезаю в каталог периодики, пока он еще существует, смотрю, как там выходили номера, и вижу, что это 5/6, то есть сдвоенный. И если я его не наберу так, я не получу его. Либо я должна буду 52 записи пролистать, просто на практике с этим сталкиваемся. Нет ничего страшного в том, что каталоги разные. Нет ничего страшного в том, что их несколько. Нет ничего страшного даже в том, что они охватывают разные хронологические периоды. Я пользовалась часто каталогом Российской сельскохозяйственной библиотеки. У них очень просто. Вы даете поиск, поиск вам выдает результат. За период с такого-то по такой-то год там 16 названий, с такого-то по такой-то 20 названий, с такого-то по такой-то 8 названий. Ну и войди ты в каждый отдельно. В чем проблема? Ну, в общем, я не специалист по автоматизации, безусловно. Я библиограф. Но поскольку работа с каталогами все-таки предназначена не только для поиска конкретного издания, но и для поиска чего-то по теме, значит, все-таки при его создании должны быть учтены какие-то такие параметры, а что мы хотим на выходе, а для чего он нам вообще нужен, а как в нем мы должны искать. Я не знаю, кто составлял такое вот техническое задание или, скажем так, вербальное выражение вот этих вот вопросов, но у нас никто не спрашивал. Наверное, была какая-то комиссия, наверное, кто-то там сидел. Но нам передали готовый продукт, с которым мы должны работать. Удобно это или неудобно? Мы к нему, понятно, всячески приспосабливаемся, но возникают и очень большие проблемы.
И это возникают они еще до слияния.
Возникают еще до слияния. Потому что, несмотря на то, что наши электронные каталоги собираются подвести под одно, и вроде как даже мы и перешли на эту приму как какой-то вот аналог Алифа, РГБ, но если вы посмотрите их каталог электронный и наш электронный каталог, у них разный выход материала, разная система поиска. То есть мы опять должны свой каталог под них переделывать. Они свой, кстати, переделали недавно. Не знаю. С ним работать пока не очень просто.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург. Свобода». О том, кому выгоден проект слияния двух крупнейших российских библиотек, Российской национальной в Петербурге и Российской государственной в Москве, мы беседуем с Татьяной Шумиловой, недавно уволенным главным библиографом Петербургской Российской национальной библиотеки. Вы говорите, что на самом деле речь идет не о слиянии, а о поглощении петербургской публички РНБ московской ленинкой РГБ.
У каждой библиотеки всегда было свое лицо. Читатели нас очень четко различают. Знают прекрасно, что они могут получить в РГБ, что они могут получить у нас. Плохого в этом ничего нет, абсолютно. Я не рассказывала, не могла рассказывать подробно о каталогах или там еще о чем-то. Но смысл, да, был такой, что у нас разные традиции, в том числе культурные, разные структуры. Зачем нужно это? Главное, что вот готово обсуждать за и против, готовясь считать какую-то выгоду, никто не думает, а зачем вообще нужно-то это все? Вот так-то вот дешевле выйдет. Мы прекрасно пользуемся каталогами других библиотек. Я примерно себе представляю, что есть у нас в электронной библиотеке, что есть у Ленинки. Я прекрасно себе представляю, какие книжки мне лучше в электронном виде посмотреть на нашем сайте, какие РГБ, а какие лучше вообще еще где-то, где еще лучше, чем у нас и у них. Нет совершенно никакой необходимости вливать все вот это вот в одно. Скорее всего, если что-то и будут перетаскивать, то, конечно, у нас. Мы здесь более слабая сторона, и смотря вот на то, как это все обсуждался, вопрос этих совмещения функций, так оно и будет. Все эти разговоры там о том, что много, 4 обязательных экземпляра, вот 2 туда, 2 сюда, давайте вот куда-нибудь только в электронном виде. Вот у нас новый закон об обязательном экземпляре, и издательство вместе с печатной продукцией будет присылать оригинал-макет в электронном виде. Вот как удобно. Вот сел к компьютеру, и не надо ехать в другое издание. Вот сразу возьмешь, прочитаешь. Судя по всему, получать-то только электронную копию суждено нам.
Ну а почему вы не согласны с тем, чтобы в конце концов получать электронный экземпляр вместо обязательного бумажного?
А что такое электронная копия? Где-то Александр Иванович тоже там интервью рассказывал, что как это хорошо, как это замечательно, как это удобно. А что здесь удобного? Вы смотрите книгу в 700 страниц, вот такой кирпич, где есть оглавление, есть главы, есть примечания, есть именной указатель, есть послесловие. Когда вы берете оригинал-макет в компьютере, вы можете только либо щелкать кнопками страницы, либо прокручивать мышку. То есть вы не можете вот так вот резко вернуться в оглавление, потом на ту страницу той главы, которая вам нужна. Потом вам к этой главе нужно примечание и комментарий автора. Потом вам нужно посмотреть документ, который как приложение к этому всему представлен. Это как вообще? Для того, чтобы электронная книга имела преимущество перед печатной, она должна пройти определенную техническую обработку. Интерактивное оглавление. Возможность вернуться назад с того места, куда ты прыгнул, смотреть примечание. И тут же, если есть ссылка на документ, посмотреть его в приложении. Оригинал-макет этого не предоставляет. Для этого книжка должна быть обработана. Иначе никак. Таким образом, не предполагается книги обрабатывать. Предполагается, что вот прислали электронную копию. Там на дискете или там в виде какого-то файла прикрепленного или что. Вот это размещается на сервере. Вы можете ехать, как он говорил-то, можете ехать в новое здание за книжкой, а можете сесть здесь за компьютер, взять ее и в электронном виде посмотреть. Вы знаете, только романы так считают. А с научной книжкой таким образом работать нельзя. Слыша слова «электронная книга», может быть, читатели некоторые еще наивно полагают, что это как-то вот им заменит. Ну, вы когда-нибудь просто крутили, да, даже 200 страниц пальцем, следующее, следующее, следующее. А уж не на сайте РГБ, я имею в виду электронную библиотеку РГБ и нашу, такого нет. Это просто сканированные странички. Вот у вас есть там стрелочка влево, стрелочка вправо. Есть окошечко для номера страницы, но оно не совпадает с тем, что в тексте. Потому что там еще идет обложка, форзац, титульный лист. А если, как во многих книжках старых делали, если там предисловие идет с другой нумерацией латинскими цифрами, то в этом окошечке будет все вместе. И вы будете долго подбирать вариант, чтобы вы туда попали. Поэтому вот создание такого рода электронной библиотеки, оно, конечно, затратно. А по-другому какой смысл делать? Только как охранную копию? Но читать тогда проще обыкновенную книгу. А речь идет о том, чтобы не было где-то обязательного экземпляра.
Речь идет о том, чтобы лишить публичку обязательного экземпляра.
Да, видите, никто же даже и не отрицает того, что нам не будет это поступать. Никто же не говорит, да что вы, да это к вам все придет, а в РГБ поступать не будет. Этого же никто не сказал. Значит, это вот по умолчанию. Петербург – это вообще курица, не птица, баба, не человек. Тут как бы никому ничего не надо. А все, что нам надо, есть в интернете. А чего там нет, того вам не надо, получается. Ну, это обидно, это горько.
Думаю, сторонники объединения библиотек могут вам сказать, что у вас и так уже стало гораздо меньше читателей.
Но их стало резко меньше с того момента, как мы поделились на два здания и отказались от рейса, который бы возил книжки хотя бы новые к старым. Мне кажется, это было очень неправильное решение. До переезда части фонда в новое здание, когда вот мы тут ютились, у нас постоянно были рейсы в студенческий зал на Фонтанку. Без конца. Все время были рейсы из удаленных хранилищ. Постоянно. Отказа никто не получал. И справлялись ведь как-то с этим. И ничего. И большая и огромная была выдача. Теперь получается, что как ни дели фонды, получается не очень удобно. Если бы был вот этот самый рейс, конечно, многие бы читатели от нас не ушли. Я знаю, со слов сотрудника Института истории, это еще много лет назад было сказано, вот у нас многие сотрудники предпочитают теперь в Хельсинки ездить, там все в одном месте. А поскольку у них тоже был обязательный экземпляр Финляндии в составе Российской империи, то у них это есть. И не надо в метро садиться. То есть я бы не кивала так все на то, что появился интернет, и поэтому читатели перестали ходить. Я бы не сказала, что все ресурсы, которые имеются в свободном интернете, доступны любому и каждому. Масса подписных ресурсов, которые доступны только изнутри библиотеки. Это очень интересных, очень ценных. Будут ли у нас деньги на эти ресурсы? Не знаю.
То есть и так работа библиотеки, в общем, затрудняется из-за отсутствия денег?
Нет полной подписки такой, какой бы хотелось. Нет возможности закупить дополнительную литературу в читальный зал или в справочные наши фонды. Масса интересных выходит из справочных изданий. Этого всего нет уже несколько лет.
И все-таки, вот зачем затеяна вся эта безумная история с объединением библиотек?
Знаете, если она затеяна, значит, она кому-то нужна. Разговоров говорили много. То есть, что там предполагается на самом деле? Почему там вот уже год сидит человек, исполняющий обязанности директора РГБ? Значит, эта должность директора для кого-то приберегается. И кто на нее сядет? И кому все это надо?
Можно предположить, что она приберегается для какого-то важного лица, которому недостаточно быть директором одной библиотеки.
Ну, это невольно напрашивается. Вот многие называли это лицо конкретно. Ну, то есть тут можно гадать сколько хочешь. Ну, так вот до того, как этого всего не сделали, до того, как не начали что-то сливать. Вот давайте не обсуждать сразу, как сэкономить, а сначала нужно решить, что нам нужно для того, чтобы хорошо развиваться дальше.
Если это действительно будет одно юридическое лицо, действительно пострадает сильно наша библиотека, ну, кроме обязательного экземпляра, о котором уже вы говорили.
Ну, пострадает-то прежде всего она. Вы обратите внимание, что в РГБ-то никто не возражает по поводу слияния. То есть априори у них есть свои бонусы в этом деле. И они не опасаются за свое будущее. Либо они в Москве очень боятся и все молчат.
Странно, должна быть какая-то солидарность профессиональная. Почему же вас не поддерживают коллеги?
Я не знаю, какая у них обстановка сейчас сложилась после того, как там определенная чистка была проведена же в свое время тем же товарищем Александром Ивановичем Вислым. Перед тем, как он к нам пришел, да, там претензии к нему выдвинуты тоже были. Обвиняли его в уничтожении карточных каталогов, выкидывали в окошко что-то еще. Я в это не вникала. Многие этому не поверили. Вот теперь начинаешь смотреть немножко другими глазами на все на это. РГБ ситуацию устраивает. Значит, весь перекос пойдет только с ущербом для Санкт-Петербурга и для читателей, которые традиционно сюда приезжают. Вот мы перечислили там, да, и электронные каталоги, и там введение электронных записей, и отсутствие обязательного печатного экземпляра. А это, кстати говоря, не только книжки, про которые все говорили, это газеты и журналы. Вы представляете, какого объема серверы нужны для этого? Мы не имеем сейчас в оцифрованном виде всех книг XVIII века. У нас не оцифрованы издательства науки, справочники и монографии 70-х, 80-х годов, например, классические. Вы цифруете то, что ценное, то, что надо. То, что может просто залистаться вот пальцем. На самом деле в этом системы никакой-то нету. Одновременно создается национальная электронная библиотека. Параллельно существует президентская библиотека имени Ельцина, которая занимается тем же самым. Параллельно с этим каждая библиотека у себя тоже, в зависимости там, от ветхости, может быть, какие-то лакуны цифрует. Давайте какую-то четкую политику определим. Давайте сначала оцифруем те лакуны там, 18 века, 19 века, чтобы был доступ действительно к этим ценным изданиям из любой библиотеки. Для этого вообще нужен только сервер и один адрес общий. Давайте хотя бы вот это ценное сделаем, а мы вместо этого радуемся, что можем оцифровать там учебники или чего-то там 2005 года.
И в результате?
Страдает наша библиотека. От нас уйдут предпоследние читатели, потому что всегда останутся последние. А потом, естественно, встанет факт, вас никто не посещает. Значит, вы никому не нужны. Хранить веками, вот это в Москве хранят веками. Вот чего им не хватает, давайте свезем. Ну или вы похороните тут какие-то редкости. Вот два библиотекаря сидят, у вас хватит. Не будет самого главного, не будет оборота идей, оборота информации, постоянно возникающей атмосферы научного исследования, культурного развития, там, самообразования.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург. Свобода». О том, кому выгоден проект слияния двух крупнейших российских библиотек, Российской национальной в Петербурге и Российской государственной в Москве, мы беседуем с Татьяной Шумиловой, недавно уволенным главным библиографом Петербургской Российской национальной библиотеки. Татьяна Эдуардовна, таким образом вы считаете, что библиотеки соединять нельзя, что под видом слияния неминуемо произойдет поглощение публички Российской национальной библиотеки. Вы полагаете, что затеянные масштабные изменения в каталогах не приведут к улучшению их работы, а наоборот затруднят, и что вообще идея слияния двух библиотек в разных городах родилась не из желания улучшить их работу, а из сторонних причин, которые не особенно ясны. Когда вы изложили свои взгляды публично, вас уволили под предлогом прогула. И формально получилось, что вы действительно отсутствовали на работе более 4 часов. Хотя вы не только об этом заранее предупредили, но и отработали это время 9 января, в последний день вашего отпуска. Вы следовали не инструкции, а сложившейся практике устно предупреждать об изменении в расписании. Так делалось множество раз, но именно после статьи в Росбалте, после вашего интервью, выяснилось, что это тяжкое нарушение трудовой дисциплины.
Именно после статьи. И это не мое стремление побыть страдальцем за правду и таким образом отмазаться от нарушения трудового распорядка. Это сказали сразу все, как только люди об этом узнали. Зная меня за столько лет работы в библиотеке, вряд ли кто-то подумает, что я вот сознательно пойду прогуливать, да, вот с такой репутацией своей. Ну, это просто немыслимо для людей.
А скажите, что вы теперь будете делать? Вы подадите в суд?
Да, я хочу подать в суд, потому что я хочу снова работать на своем рабочем месте. Я считаю, что я еще много пользы могу принести людям на этом поприще. Я не представляю себе, как можно заниматься каким-то видом деятельности, вот не относясь к этому как к своей второй жизни. Это для меня не место получения зарплаты, не только. Вот она вся моя жизнь, моя кровь.
Как вы думаете, все-таки получится у вас отстоять ваше право?
Ну, это должен сказать юрист, который знает, как такие дела проходят в суде. Что суд считает значительным, какие аргументы он рассматривает.
Вы уже советовали с кем-то, просили чьей-то помощи?
Нет, я направила несколько писем, предварительные разговоры были, пока я ответа не получала. Но знаете, как вот раньше интересно говорили, когда не знаешь, как поступать, поступай по закону. Потому что есть понятие, наверное, закона, и есть понятие справедливости. И я не знаю, насколько закон может в данном случае совпасть с этим понятием. Есть ли у него такое право и такая возможность? Понятно, что теперь никто не даст никому никаких интервью, никто не даст развернутых публикаций со своим мнением. Все поняли, что за этим будут стоять. Понимаете, вину на каждого найти можно, если очень постараться. Всегда что-нибудь найдется, если ставить себе такую задачу. Поэтому, конечно, вот подписали люди списком там одной из петиций, которую библиотеки тоже составляли против объединения библиотек. Многие не подписались. Это личное дело каждого. Но боюсь, что там дело не только в личном деле каждого, но и просто в опасении того, что фамилия-то видна. А мне бы еще поработать.
Но ведь если боятся, то все равно объединят и сократят.
Объединят и сократят, но каждый думает, а может быть не меня. Ко мне вчера и сегодня, пока я недолгое время там была, подходили люди, которые доброжелательно ко мне настроены, которые мне верят, которые мне свою поддержку высказывали, другие просто ведь не подойдут.
С письмом к президенту Владимиру Путину с просьбой не допустить слияния Московской и Петербургской библиотек обратились ведущие библиотекари Петербурга, профессор Петербургского университета культуры Аркадий Соколов, научный сотрудник научного центра исследований книжной культуры Российской академии наук Юрий Столяров и научный руководитель библиотеки Академии наук Валерий Леонов. Открытое письмо против увольнения Татьяны Шумиловой подписали 40 литераторов, журналистов, деятелей культуры. культуры. 9 февраля в одиночных пикетах против объединения библиотек и против увольнения Татьяны Шумиловой стояли ученые, ведущий научный сотрудник Петербургского института истории Российской академии наук Борис Колоницкий и историк и публицист Даниил Коцюбинский, который вышел с плакатом «Шумилову публичке, публичку Петербургу». Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Петербург свободы». Сегодня мы говорили о возможном объединении Московской российской государственной и Петербургской российской национальной библиотек. Эту проблему мы обсуждали с уволенным из Петербургской российской национальной библиотеки, ее теперь уже бывшим главным библиографом Татьяной Шумиловой. Вела передачу Татьяна Вольская, продюсер Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами.